Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
Где деньги, чувак?
17.03 в Петербурге, и настало время настоящих финансовых консультаций в прямом эфире от реального персонажа. Тут вот, ну, сразу, да, пошел вот этот вот сленг про реальных чуваков, вот это вот все.
Реальных пацанов.
Реальных пацанов, да. В студии радио «Комсомольская правда» реальный пацан и чувак, ну вот это вот все. Отвечает нам на вопрос, где деньги. Дмитрий Прокофьев, замечательный экономист, отец-основатель телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас с вами сегодня очень много волнующих вопросов со страшной силой, но я так понимаю, что один из таких максимально животрепещущих — это порог беспошлинной торговли. Значит, для тех, кто не понимает сложного словосочетания, речь о каждом, кто покупает товары, например, на AliExpress. Дмитрий, чтобы я не искажал ситуацию, объясните, в чем проблема? Вот сейчас крупные сети попросили правительство снизить порог беспошлинной торговли.
Значит, это история о том, что достаточно большое количество людей обнаружили, что покупать даже в условиях подорожавшего доллара, даже в условиях там сложной логистики, да, какие-то вещи, что на Алиэкспрессе купить оказывается дешевле, да, чем и доставить, и ждать доставки в Россию, чем пойти купить это в сетевом магазине.
Удивительно, да.
Иногда, или, по крайней мере, ты, может быть, это не те же самые вещи, но это что-то очень близкое по функционалу, а когда ты начнешь разбираться, где это сделано и какие там характеристики, да, это что-то такое некритичное, да, особенно это касается товаров для дома, там, то, что раньше, зачем раньше ходили в Икею, да, но когда Икеи не стало, а другие там товары в магазинах, то, что называется, do it yourself, да, вот сделай сам, они стали дорожать, то люди так обнаружили, что ну да, можно купить, да, по не самому выгодному курсу, да, по не самому там, с какими-то там заморочками нужно ждать, но, в принципе, приходит вещь.
И все равно дешевле.
И она вот дешевле, да. И особенно, если это касается каких-то, если, например, вы там оборудуете себе детскую комнату, да, или там делаете дома какой-то ремонт, вот эти вот вещи очень много. Да, несколько вещей, собрав там 5, там 10, там, а там где-то и 15 тысяч может оказаться экономия на таких предметах, если это там не одежда, который, ну, может не подойти, да, ты можешь ошибиться там с размерами.
Смотрите,
и как, ты выигрываешь.
Какая важная в данном случае история. У нас был раньше порог беспошлинной торговли 200 евро. Ну, это имеется в виду, что я сам себе купил, ну, там, да, и своей семье. Но потом, в какой-то момент, по понятным причинам, этот порог стал тысячи.
Он стал тысячи, потому что здесь была какая ситуация. У правительство старалось, чтобы у нас, что называется, не провалилась потребительская витрина. Да? Это, во-первых, люди распробовали вот эту электронную торговлю, да, покупку на маркетплейсах, очень сильно распробовали во время карантинов. Ну, когда сел дома и заказывал, это оказалось, да, это все работает. А потом, когда начались вот санкционные ограничения, то одной из важнейших задач правительства было сохранение привычного людям уровня потребления. Да? И тогда и разрешили параллельные импорты, стали закрывать глаза на всевозможные схемы по закупке товаров за рубежом, потому что между выбором, да, недовольными людьми, которые там исчезли привычные товары, ну, пускай купят, бог с ними. Но сейчас интересы правительства лежат в том, чтобы не допустить излишних расходов валюты на вот эти покупки, ну, а если уж и тратят валюту, то пусть их облагать по повышенной ставке.
То есть, подождите, значит, получается, с одной стороны, торговые сети попросили снизить порог беспошлинной торговли, ну, то есть, видимо, вернуть к тем 200.
Да, но это совпадает с тем, что правительство и так хоть хотело бы сделать.
А ФТС предлагает полностью отменить этот порог. То есть на любой, что бы я ни купила на AliExpress, я должна буду заплатить таможенный сбор.
Слушайте, 400 лет назад значит, наши тогдашние там таможенники, да, подали на имя государя Алексея Михайловича, о, не Алексея, еще и, господи, еще Михаила, еще Михаила Федоровича, господи, еще Михаила Федоровича Романова, еще не Алексей даже был, еще так. Михаил был, первый Романов на троне. А записку, в которой были такие замечательные слова, ее там и Ключевский, и Соловьев цитировали. Говорит, ведомо вам всем, что по грехам нашим от, ну там перечисляются грехи, во всем скудость, и государевой казны нет ни насколько, и окромя таможенных пошлин и кабацких денег, государевым деньгам сбору никакого нет. Объясняли, ну почему нет? Да, и до сих пор, ну вот 400 лет прошло, и государевым деньгам сбору нет.
Ну так что, в итоге вы думаете, что да?
Я думаю, что да.
Как это будет работать? То есть пошлина просто вот этот порог до 200 долларов доведут или вообще отменят порог? Ну, и мы пошлину будем платить с любых товаров с Алиэкспресса?
Я думаю, что правительству, конечно, было бы проще, ФТС, проще любой товар, который пришел из-за границы, он облагается дополнительным налогом, который непосредственно поступает в государственную казну. Да, в государственную
то кассу. Есть, скорее всего, примут такое решение?
Это было бы проще всего, потому что как только начнутся какие-то вот там разрешения, да, сразу будет выясняться, что там подарок можно, там эту покупку можно разбить на два платежа.
Можно,
да, там же за определенный период эти, например, там ты сегодня 200 евро, потом 200 евро в следующем месяце. Ну, придумают, конечно, да. Что-нибудь. Чтобы снизить цену, вот, но совсем уж злить покупательниц, да, потому что основные покупатели вот этих там всяких домашних вещей на таких маркетплейсах, ну, все-таки женщины. Статистика показывает, что это женщины, это такая целевая группа поддержки власти, поэтому совсем раздражать покупательниц с Алиэкспресса власть не захочет. Будут что-то придумывать.
Ну, хорошо.
Но, с другой стороны, есть и плюсы. Здесь существует версия, там часть экспертов, я не согласен с ними, но ради корректности я озвучу их мнение. Они считают, что в этой ситуации, если запретят вот такой как бы частный, ну, не запретят, обложат дополнительными налогами такой частный ввоз этих товаров, то у сетевых магазинов, у крупных импортеров, у них появится мотивация закупать большие объемы товаров, по, естественно, цена будет ниже, да, но оптом они будут это покупать, все везти в страну, да, это будет облагаться тоже налогами, но за счет того, что будут дешевле, они все дешевле будут покупаться и доставляться контейнерами, то здесь они в этом выигрывают.
Выглядит есть довольно убедительно интересы крупных торговых сетей против интересов среднего потребителя.
Ну, если еще раз импортеры будут заводить большими партиями, да, но есть расчеты, что это не сильно повысит цену для конечного потребителя. Я с ними не согласен, но это, ну, ради корректности это надо озвучивать.
Хорошо, озвучили.
Да.
Еще одна важная история, которая обсуждается здесь, там и везде. Мы понимаем, что Центробанк завтра будет принимать решение по ключевой ставке.
Будет принимать решение по ключевой ставке.
И мы так думаем, что она не изменится.
Это большой вопрос. Вы знаете,
да,
если
есть,
у нас
это
есть...
Это мы так думаем.
Это мы так думаем. А у нас много времени осталось на то, чтобы про нее подробнее рассказать?
Мы начнем о ней рассказывать, а потом прервемся на рекламу и вернемся к этому разговору. Начинайте, у нас три минуты.
Ну, давайте сделаем так. Дело в том, что такое консенсусное общее мнение заключается в том, что завтра ставку повышать не будут, потому что вроде как все работает, да, ставка высокая, она давит потребительский рынок, но тем не менее кредитование продолжается, и то есть крупные компании как брали кредиты, так и берут на производство, люди стали кредитов брать меньше, стал, что называется, потребительский рынок остывать, больше ресурсов остается правительству для того, что называется, выполнением задач. И в целом, знаете, как это хорошее повтори, да? Центральный банк, с одной стороны, придавил темпы роста цен и инфляцию немножко, да? Придавил потребительский рынок, промышленность продолжает там наращивать выпуск, и вроде бы как все хорошо.
Но
экономисты задают другой вопрос.
Так.
Почему такими темпами продолжает расти, что называется, производственное кредитование? Ставка высокая уже давно, уже полгода. А все равно банки продолжают кредитовать промышленность.
Ну, так это значит, что промышленность в состоянии справиться с таким высоким, ну, с такой высокой ставкой, нет?
Так не должно быть. Если в экономике все хорошо, то есть либо промышленность рассчитывает на какие-то сверхприбыли, либо промышленность рассуждает примерно так. Здесь еще есть какой момент. Ведь центральный банк как говорит? Он говорит, сейчас у нас ставка высокая, потом я ее снижу.
Мы снизим, да, мы снизим. Когда непонятно, но мы снизим.
А нет, понятно. Они говорят, что мы снизим это в следующем году. И вот тогда для крупного олигархического бизнеса, ну, промышленного, да, у таких промышленных олигархов, у них появляется мотивация. А не взять ли нам сейчас кредит по так называемой плавающей ставке? Не важно, что она сейчас высокая. Через год я буду платить по нему меньше, пока этого не сделали конкуренты.
Вообще это звучит сейчас... как план.
Это звучит как план, и это может, если у вас это работает именно на уровне, скажем так, олигархии, на уровне каких-то очень крупных компаний. Для нас с вами нет. Но для крупных компаний это может быть очень серьезно. Да, когда условно там можно взять миллиарды, да, можно взять миллиарды в банках, и зная точно, что потом тебе придется платить по низкой ставке.
Сейчас мы подробнее разберем эту схему. На нас наступает реклама. Дмитрий Прокофьев рассказывает нам, о чем говорит нынешняя кредитная ставка и как, возможно, будут развиваться события. Не отключайтесь, у нас еще сегодня очень много разных волнующих тем. 2 минуты рекламы, и мы продолжим.
Где деньги, чувак? Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
А мы продолжаем. 17:06. Дмитрий Прокофьев в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас продолжим про ключевую ставку и как она будет видоизменяться. Но я напоминаю, что помимо того, что вы нас слушаете по радио, вы еще смотрите нашу трансляцию ВКонтакте и не просто смотрите, а лайкаете, за что спасибо вам большое. Но вы также можете комментировать или задавать вопросы нашему эксперту. Это тоже будет не бесполезно. Итак, ключевая ставка. Вы говорили о том, что обещают ее в следующем году понизить.
Да, и смотрите, что происходит сейчас. Значит, казалось бы, какая нам разница, что олигархи, я подчеркиваю, это бизнес промышленной олигархии.
То есть которая, это очень крупный бизнес.
Очень крупный бизнес, да, который может рассуждать примерно так. Если центральный банк, который до сих пор сдерживал все свои обещания, и, в общем, у нас очень, очень компетентный центральный банк. Это практически сейчас единственный в стране такой аналитический институт, который обладает полноценной достоверной информацией о том, что происходит в экономике. Угу. Даже не Росстат, а именно ЦБ. Угу. Ну, такие к нему требования сейчас. Он знает все.
Будем знать, хорошо.
Он видит все деньги. Кому доверять? Он, условно говоря, видит все деньги. Да? И качество прогнозов центрального банка об экономике, оно очень высокое обычно. И рассуждают они примерно так. Сейчас, да, центральный банк держит ключевую ставку 16%. Он обещает в следующем году ее, например, снизить, там, допустим, 9, будет 9%. Да? Я могу сейчас взять кредит, речь, подчеркиваю, идет о миллиардных кредитах, по плавающей ставке. Сейчас я буду платить дорого, потом я буду платить дешевле. А зачем мне надо брать это сейчас? А чтобы конкуренты не взяли, да? Чтобы я сейчас, взяв вот эту ставку, вложился там в расширение своих производственных мощностей и получил там дополнительный государственный заказ. Что это все значит для нас? Проценты по этим суперкредитам платить будем мы. Почему? В каком виде? Только они примут другую форму. Мы будем платить их в виде роста цен, потому что эти процентные платежи вот по этим безумным вот кредитам, эти крупные предприятия, они заложат в свои цены. И эта цепочка роста цен докатится до всей экономики. И получается такая немножко парадоксальная ситуация, на которую часть экономистов обратила внимание. Центральный банк держит высокую ставку для того, чтобы подавить инфляцию, а олигархия рассуждает примерно так. Ну, пользуются этой ситуацией и огромными правительственными расходами, чтобы брать все больше кредитов и закладывать эти проценты по кредитам в цены.
Подождите, то есть смотрите, у нас и Так, сейчас достаточно ощутимая инфляция.
Да.
Это означает, что в следующем году она прям...
Это означает, что пока сбить инфляцию за счет высокой ставки не получается.
И не получится.
Потому что, да, потому что есть еще и решения банков, которые готовы финансировать, готовы давать вот промышленности вот эти деньги под безумные проценты, потому что, ну, те же, это ладно, правительство заплатит, люди заплатят, ничего страшного. И, в общем, инфляция, она работает в пользу правительства, потому что, конечно, правительство говорит, ну да, плохо, что цены растут, это все, да, но оно рассуждает, тогда бог с ним. Кому, кто правительству нужен, тем оно заплатит. Тем оно заплатит повышенную зарплату. А всем остальным, ну, инфляция, мы говорили об этом с вами, рост цен, он позволяет что делать? Если вот у нас есть какой-то ресурс, неважно, вот я держу в руках карандаш, mm-hmm. да, он нужен правительству, он нужен вам. Правительство может заплатить за него 100 рублей, говорит, вы говорите, хорошо, я заплачу 101. Правительство говорит, я плачу 200. 200 рублей у вас уже нет. В магазине карандаш стоит 200 рублей, вы его не платите, его покупает правительство. Mm-hmm. И вот это касается всего. Поэтому у нас рост цен, который потихонечку съедает наши растущие доходы. Здесь еще раз, вот когда нам кажется, что в экономике какие-то прибыли вот этих вот там наших финансовых и промышленных олигархий, что это нас как-то не касается, и рост и то, что Росстат называет ростом промышленности, и вот эти ставки для производственных кредитов, и вот это вот расширение выпуска, как называется, для выполнения задач, оно все оплачивается в конечном счете самыми вот простыми потребителями, которые просто эти проценты, да, мы видим в ценах в магазинах, мы видим их в инфляции. Я надеюсь, я достаточно понятно объяснил.
Максимально понятно.
Это Центральный банк видит эту проблему? И они, мы будем смотреть, что у них будет завтра. Не исключено, хотя я говорю, там, вопреки как бы, экономическому консенсусу, они могут послать сигнал, повысив ставку еще, и сказать, что это, ребят, не делайте. Что уже сделать ситуацию с раздачей вот этих вот кредитов, такой сделать невыгодной.
Угу. То есть такой вариант развития
они могут
событий тоже
да, они могут попытаться сделать вот эту все-таки историю с вот этим с мегакредитованием промышленным, попытаться сделать невыгодной.
Знаете, такое ощущение, что Центробанк действительно остался каким-то последним оплотом здравомыслия.
Он не может быть по-другим. Дело в том, что Центральный банк, то, что Центральный банк, как говорится, не ждал, а готовился. Он практически с 2014 года предпринимал все меры, которые позволили российской экономике, ну, что называется, вот, удержаться в том виде, в котором она сейчас находится, поддержать финансовое обращение и финансовую стабильность. Могло быть все гораздо хуже.
Так, хорошо. Тогда я, наверное, об инфляции сейчас нет смысла более подробно говорить. У меня еще один вопрос, который мы с вами многократно обсуждали, но сейчас стало понятно, что он реализуется. Я про налоги, да, про то, что нам, хотя уже точно это озвучено, ну, точно или не точно, скажите мне, будут ли повышены налоги для людей с годовым доходом больше миллиона, больше 5 миллионов и так далее?
Будут.
Будут. Это хорошо или плохо? Прогрессивная шкала налогов. Вы 1000 раз говорили о том, что это не очень правильная история.
Значит, смотрите.
В том виде, тот вот расклад, который нам предлагают, насколько он эффективен?
Олеся, в чем дело? Смотрите, вот проще всего понять вот эту вот историю с налогами и с прогрессивной шкалой налогообложения. Mm-hmm. Да? Представьте себе ситуацию. Вот в семье работают... Допустим, вот в семье работают там отец и 2 сына, да? Ну, отец там зарабатывает там 100 рублей, старший сын зарабатывает 80 рублей, а младший сын зарабатывает там 60, да? И отец говорит старшему сыну, знаешь, говорит, вот твой сын зарабатывает, твой брат младший зарабатывает 60, не очень хорошо, давай ты поделишься с ним, да? Вот у тебя 80, ну, давай ты отдай ему 10, и вот будете вы зарабатывать по 70 тысяч как бы в семью, да? Ну, он потом тебе чем-то это отработает, да? Ну, и вообще будет так более справедливо, там, да, ну, например, что-то такое, примерно. Это одна модель, да? Другое дело, когда отец скажет старшему брату, что ты много получаешь, парень, вот твой младший брат получает 60, да, ты получаешь 80, дай-ка я у тебя заберу 20, чтобы вы получали поровну, а куда я тяну эту 20-ку? Слушай, это мое дело. Ну, я тебе потом скажу, да, я отец, я старший.
Я отец.
Чувствуете разницу?
Да.
Дело в том, что прогрессивная шкала налогообложения, да, она в таком вот в классическом варианте там, формирования, она направлена на то, чтобы поддержать... именно такое равенство, немножко компенсировать неравенство в доходах. А прогрессивная шкала налогообложения – это завоевание такой социальной эпохи модернизации, которая имела абсолютно такие рациональные мотивы. Она появилась вместе со всеобщим голосованием, но логика введения прогрессивной шкалы, она была, и вообще вот прогрессивное налогообложение, она была примерно какая? Дело в том, что когда вы... значит, занимаетесь. Вот представим себе, ну, нормальное, там, развитое индустриальное общество, да? Кто-то придумал там какую-то классную инновацию, да? И он очень начал быстро богатеть. Что делают? Ну, появился там, я не знаю, паровой двигатель он придумал, условно, там, интернет так. придумал, угу. там, не знаю, рекреативный самолет. То есть какая-то инновация, которая позволяет ему быстро богатеть. Что делают его оппоненты? Что делают те, кто не может вот
столько,
так быстро,
заработать.
Столько заработать так быстро? Его конкуренты. Они, условно говоря, нанимают избирателей, платят. Знаешь, чтобы там в парламенте появляется какой-то человек, который кричит, запретить ему его бизнес, да, он разоряет там, не знаю. Ну, как вот были в Англии все время, громили машины, да, вот аудиторы ломали машины. Запретим ему бизнес, он тут вот все нам испортил. Люди потеряли работу из-за его инноваций.
Так.
Поэтому да, логика была такая, давайте сделаем так, вот этот виннер, да, победитель, он много заработал,
давайте мы поделимся,
у нас есть механизм, парни, не надо переживать, мы найдем механизм, он немножко поделится, мы вам дадим, лучше, чтобы вы ему не мешали дальше развиваться, работать. Логика здесь другая. Вот еще раз, здесь когда-то прогрессивная шкала налогообложения, она в социальном смысле, это была такая вот логика поддержки развития. Да, вы сейчас проиграли, но не беспокойтесь, он победитель, он с вами поделится.
Ну подождите, сейчас нам правительство говорит, что тот человек, как казалось бы, все жители больших городов, которые получают примерно 1 000 000 в год, они должны платить уже на 2% больше. То есть не 13%, а 15%. Но это же практически всех коснется.
Практически всех. И не забудьте, что у нас еще и так довольно высокие налоги, нам же еще вот эти вот социальные выплаты там, на страховые пенсионные фонды, это же тоже деньги.
Ну да, мы понимаем же, что мы 13% не ограничены.
Да, и у нас налогообложение с этой точки зрения, оно у нас пониже, чем в европейских странах чуть-чуть, но выше, чем в Штатах и Китае. И здесь правительство говорит, ну много у вас, многовато стало денег, здесь... желание...
Ой-ой-ой, подождите. Вот многовато стало денег, мы еще к этому вернемся, потому что тут не один раз так нам сказали. Дмитрий Прокофьев консультирует нас прямо сейчас в прямом эфире. Мы вынуждены прерваться на свежие новости. Не уходите никуда, через 4 минуты продолжим самые волнующие экономические темы.
Где деньги, чувак? Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
17.33 в Петербурге, и мы продолжаем пытать отца-основателя телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрия Прокофьева по поводу прогрессивной шкалы налогов. Потому что в моем представлении, почему человек, зарабатывающий 1 000 000 в год, это 83, как мне объяснил Дмитрий, 83 тысячи в месяц, в общем, очень средняя зарплата, почему он должен платить налогов больше? Он не богатый! Ему и так тяжело. А тут ему вместо 13% делают 15%, это не считая всех остальных налогов, которые мы платим.
Да. А еще не будем, так как это, не будем показывать пальцем, хотя мы все слышали эту фразу о том, что он к среднему классу относится чуть там 70% населения, потому что средний класс – это все, кто получает больше там, 17 тысяч рублей.
Да.
Мать, несколько лет назад такое прозвучало, и такие фразы тоже были на высшем уровне, там что там, 20 тысяч, ну чего уже там.
Ну да, чего же,
да,
Не умер пока с голоду, значит, уже ничего живешь. Да, хорошо, я поняла. Но мы с вами неоднократно обсуждали, и не только вы об этом говорили, что когда, ну там, мы понимаем, что там с 5 миллионов годового дохода уже 20% НДФЛ, означает ли это, что люди будут больше налогов скрывать, и чем больше у них процент, тем больше будут скрывать?
Слушайте, здесь такая история. Вот опыт вот этих вот с 5 миллионов, да, ну кто у нас получает в год 5 миллионов, да? Это менеджмент крупных компаний, это топовые чиновники, это, значит, какие-то люди, которые... Вот, в принципе, они все платили. Вот,
это 400 тысяч примерно, да?
Да, 400 тысяч в месяц, да. И здесь, причем вот до с большего, платили. Практика показала, вот налоговые службы и правительство, Министерство финансов, что да, вот это вот сработало, да, платили больше, собирали эти деньги, только с маленькой такой разницей еще. Дело в том, что НДФЛ – это ведь муниципальный налог, да, то есть это, ну, местный налог.
Угу. Вот, то есть он идет местно?
Он идет в бюджет вот субъекта федерации, где налогоплательщик, да, там есть свои особенности, но базово это идет сюда. А вот эти 2%, которые брали вот с налога, где больше 5 миллионов, они шли в федеральный бюджет. То есть здесь ничего не менялось. И здесь это интересная история. Почему? Потому что, ну, представьте себе Москву, да, где зарплатой в 100 тысяч никого не напугаешь, да, и там как бы и в 150, да, ну, понятно, столица, там высокие заработки. И если вот этот вот НДФЛ у нас будет оставаться в субъекте, да, то столица будет, ну, еще богаче, еще больше сможет этих денег, ну, в косвенной форме вернуть гражданам там, ну, да, в виде метрополитенов там, московского, в виде транспорта, в виде социальных сервисов, которых в Москве все больше, да, там действительно.
Тут мы опять начинаем обливаться слезами зависти.
Да, ну, как бы то ни было, от этого выиграют, от повышения ДФЛ выиграют бюджеты крупных городов, да, где сосредоточено большое количество высокооплачиваемого населения. Если же эти деньги пойдут в федеральный бюджет, это другая история. И здесь сейчас еще идет,
я так понимаю... Но они не пойдут в федеральный бюджет, НДФЛ это местный.
Так уже идут.
А,
вот,
уже
те 2%, которые были с 5 миллионов, они идут, и сейчас идет довольно активная дискуссия, что если уж повышать эти налоги, ключевой вопрос не то, что их повысят, это как снег зимой, а вот в какой бюджет они пойдут, заберет ли их себе федеральное правительство.
И
да?
Кто это решит, и когда?
Ну, в правительстве по таким вопросам не советуются. Да, понятно, что есть Государственная Дума, здесь уже... Вопрос это решится на уровне правительства.
Еще одно про наши, значит, с вами кровные негосударственные пенсионные фонды. Вот нас тащат туда всеми силами закон о налоговых вычетах. Ну, давайте вы скажете, да, несколько слов.
Опять скажите, здесь смысл-то... У нас, я сколько живу, сколько слышу, что правительство предлагает нам копить на пенсию.
То есть оно предлагает.
И так далее.
Оно просто предлагает, и мы можем отползти и игнорировать это.
Значит, какая здесь история? С негосударственными пенсионными фондами, да хоть бы и с государственными. Сейчас правительство хочет, чтобы мы не тратили деньги на потребительском рынке, потому что каждый там карандаш, тарелка, игрушка, которую вы покупаете, да, это валютная выручка, которая нужна правительству для других дел. И каждый ваш расход, да, сейчас люди начали тратить много, у нас высокий потребительский оптимизм, люди всегда, как бы, когда начинается какой-то движ, там, понимают, что лучше потратить сейчас, потому что вещи останутся с тобой, а с деньгами неизвестно, что будет завтра. Ну, потому что вещи ты купил.
Звучит, да? Не очень оптимистично.
Ну, когда люди видят, как деньги обесцениваются,
да,
что,
я
в общем,
понимаю,
происходит, ну, лучше я куплю сейчас это, по крайней мере, ну, вот.
Это у меня будет.
Это у меня будет, да. И Полиция говорит, не надо, ты лучше положи эти деньги в банк, ты лучше сюда спрячь. Мы...
Пусть копятся.
Пусть копятся, потом там приходят и так далее. Эти самые. Знаете, есть такая чудесная история по этому поводу у Льюиса Кэрролла, да, которого мы знаем как автора вот «Алиса в стране чудес». Да? У него есть другой такая там, повесть. И там такая история, когда приходит к ученому, значит, экономисту, к нему приходит портной и говорит, сэр, вы мне должны 100 фунтов, значит, за ваш гардероб. Он говорит, любезный, я конечно, я тебе могу отдать, профессор, там лезет в карман за деньгами, приходи ко мне, а если ты придешь ко мне через год, я тебе заплачу 200 фунтов. Представляешь, когда ты будешь... Он говорит, да, интересно. Говорит, а придумай, если ты придешь ко мне через 2 года, я тебе заплачу 400 фунтов за гардероб. Где ты заработаешь? А в то время те фунты – это огромные деньги. Да, там, портной там в год столько зарабатывал. Портной думает и уходит. Да. И профессора спрашивают его ученики, говорят, сэр, а вы ему собираетесь заплатить? Он говорит, да, он уже 3-й год ко мне приходит. Он начал там с 10 фунтов, потом вот 20, теперь вот 100. Да, а он будет до самой смерти ходить, думать о том, сколько у него денег накопилось у меня за его гардероб.
И эта притча объясняется совсем не тем, что Льюис Кэрролл был на самом деле по образованию математиком, а тем, что...
Нет, он был математиком хорошим, да, математикой.
Но это вот та самая геометрическая прогрессия, которая доступна даже ребенку.
Вопрос в том, что вы сможете получить. Да, ну, а потом профессор объясняет своим ученикам, в чем здесь механика, да, и он говорит, что... Ну, да, говорит, он думает, что когда-нибудь там я с ним рассчитаюсь, но это совсем не обязательно.
Поэтому, наверное, если мы хотим вложить во что-то, то лучше в какую-нибудь квартирку на старт, например,
или
да, потихонечку.
Или в самого себя.
Или в самого себя, в здоровьюшко, да?
Вот или в свои да. какие-то в связи, в дружбу и в какие-то, как Дон Корлеоне, да, он всегда покупал. Что самое говорит, лучшая инвестиция, да, это покупать себе хороших друзей. Говорит, я верю в дружбу и всегда дружеские чувства готов выразить авансом.
Какая циничная штука.
Да, ну вот, Дон Корлеоне. Он преуспел в своем деле.
Да, не надо завидовать. А «Известия» нам сегодня пишут, это такая тоже, в общем, довольно обсуждаемая новость, что крупные китайские банки прекратили прием платежей из России в юанях. Это что ж такое? Что за нож в спину партнера?
Значит, никакого ножа в спину партнеров здесь нет. Есть указ президента США о том, что об облегчении, скажем так, режима введения вторичных санкций, вторичных ограничений на компании, которые работают с российскими контрагентами.
Ну, проще говоря, китайцы просто не хотят получить по башке от Америки.
Китайские банки, не совсем так. Китайские банки взвешивают как бы издержки и риски. Да? Они говорят, нет, существуют механизмы обхода вот этих ограничений. Есть банки там второго, третьего уровня. Это, условно говоря, дороже. На практике это будет означать следующее. Да? Вот сейчас сотрудничество там, с китайскими банками, ну, допустим, речь идет о платеже там, ну, в 100 юаней. Да? Издержки, связанные с механизмами обхода вот этих ограничений, да, их учета, они, допустим, стоят там, 10 юаней с каждой сотни. Да, они будут стоить 20 юаней. Платить их будет тот, кому это нужно. Китайский банк говорит... Ради бога, я тебе заплатил юани, я не обязан у тебя их принимать. Это твои проблемы. Для Китая надо понимать, что если для России Китай – это ключевой партнер, там, треть экспорта российского – это Китай, там, по-моему, четверть всей внешней торговли России, больше уже сейчас еще данные не пришли по 2023 году официально, это Китай. Значит, ну да, по деньгам это половина, значит… Половина импорта – это Китай. Для Китая российский рынок – это 3% от общего экспорта. Ну, 4%. Ну, да, вот сейчас они, китайский рынок, пошел выносить, занимать, что касается автомобилей. Да? Вот, пошел занимать российский автомобильный рынок, и автомобили китайские продаются здесь там, в три раза дороже, ну, считай, в рублях, да, там примерно в три раза дороже, чем они продаются в Китае.
И все равно 3%, несмотря на этот вал, в общем,
автомобиль. Да, этот вал все равно, слишком большие масштабы, несопоставимые. Ну, будет чуть больше, ну, может, 5%. То есть для китайского, для крупного китайского банка платежи из России – это, в общем, ну, не та история, ради которой он будет рисковать какими-то отношениями там, с другими своими партнерами.
Ну, то есть просто для нас теперь расчеты с Китаем станут дороже и не
будут,
более того.
Будут дороже, медленнее, и потом это будет бить в первую очередь по тому, что мы называем потребительским рынком. Потому что все, что касается поставок вот какого-то критического импорта, так называемого, это уже другая история.
А Дмитрий Прокофьев консультирует нас по самым разным экономическим вопросам, вообще достаточно проблемным. Сейчас на 2 минуты прервемся и вернемся в эфир.
Где деньги, чувак? Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
17:46 в Петербурге. Продолжаем экономические беседы с нашим главным финансовым консультантом и отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрием Прокофьевым. Дмитрий, деловой Петербург разразился удивительным материалом.
Что случилось?
Да нет, ничего не случилось, просто он немножко удивляет. Арендные ставки на квартиры в Петербурге снизились на 8% с прошлого года. Тут как бы, внимание, вопрос, с чего? Если в общем и целом, ну так, люди говорят, по крайней мере, там, да, у нас в редакции там какие-то знакомые, что вроде бы наоборот все дорожает в смысле недвижимости. Как же так арендные ставки на квартиры снизились? Это же что за странный феномен?
Слушайте, это интересно, это может говорить о чем? Это значит, те потоки людей, которые раньше ехали в Петербург, поехали куда-то еще.
В другое место, подешевле?
Поехали куда-то в другое место не обязательно. Скорее всего, поехали в Москву. Вообще, охлаждение рынка вот этих вот арендных ставок, оно свидетельствует обычно, ну, на макроуровне, о том, что в городе начинается какая-то стагнация. То есть, либо понастроено как бы много квартир, и люди пытаются сдать квартиры, и им, что называется, квартиры на рынке больше, чем предложение на них.
Угу.
А о том, что люди предпочитают вместо съемной квартиры, значит, ну да, платить ипотеку, поехали, видимо, поуехали, видимо, из Петербурга какая-то часть людей начала уезжать, переориентировалась на Москву, возможно, какие-то другие регионы, ну, сократилось вот это количество желающих снять квартиру. Вот, вполне так. Это может говорить для вот такой вот экономики города, да, снижение аренды, вот снижение аренды на жилье говорит о том, что такая вот привлекательность города снижается.
Если мы говорим, ну, мы тоже это обсуждали с вами неоднократно, если видна ли тенденция по снижению количества мигрантов в Петербурге? Здесь есть что-то, какие-то видимые цифры, или пока все стабильно?
Нет, видимых цифр нет. Скорее, здесь есть вот о чем, что мигранты у нас, да. А у нас, я оцениваю число вот мигрантов, да, ну, из Ниадских республик считаю, порядка, я думаю, что у нас порядка 1 000 000 человек.
Угу.
И вот это моя, так сказать, там, личное оценочное мнение.
Если с ней сказать, каждый 6-й?
7-й.
Ну,
7-й. У нас, я думаю, в агломерации 7-8 миллионов, и как-то есть 7-й диаспора. Понимаете, в чем дело? У нас, когда говорят о мигрантах, проблема, да, то у нас немножко путают три вот такие вещи. Да? У нас есть люди, которые приезжают из, условно, там, Узбекистана, Таджикистана. Эти люди, которые приезжают, что называется, пахать. Да? Mm-hmm. Вот они приезжают работать, они приезжают в бизнес, у них уже выстроена своя инфраструктура, которая их поддерживает, как-то там включает их там, в свои предприятия, позволяет им заниматься. Там, они кредитуют их, лечат. То есть там целая вот такая вот, целая такая своя среда. И есть люди, которые приезжают сюда с Северного Кавказа. Это другая история, и они здесь и по-другому себя ведут, и другие у них бизнесы, приоритеты, направления.
Очевидно,
и так далее.
Да.
Это другое. И есть люди, назовем так, русские люди из русских городов, которые продают свое жилье где-то там в усть каком-нибудь там Алёкминске, условном, да, фантастическом, продают там хрущобу на первый взнос, какую-то там сумму им хватает, приезжают сюда, берут ипотеку, устраиваются на работу, да, вот перебираются в большой город.
Угу.
Примерно так. Это разные совершенно истории, у каждого свои там разные треки. И, скорее всего, сократилось число вот тех людей, которые у нас вот едут из российских городов. Они, видимо, поехали на юг, они поехали. Москва, естественно, их тянет к себе. Они поехали туда, где много платят. И Петербург, ну, в общем, для них перестал быть таким центром притяжения.
Так, а если мы говорим, ну, продолжая, да, тему недвижимости... Застройщики были достаточно серьезно обеспокоены и высокой ставкой, и изменениями там, в ипотеке. Как вы сейчас оцениваете этот рынок? Он как будет развиваться в ближайшее время?
Понимаете, в чем дело? Я говорил, повторю здесь еще раз. У нас никогда не было идеи доступного жилья. У нас была идея доступной ипотеки, да? Которая позволила обеспечить вот этот вот строительный кластер. А в чем, что в нем интересно, что в нем важно? Это то, что он тянет за собой много чего еще. Угу. Да? То есть у него там высокий мультипликативный эффект. То есть для построив дом, ты много чего вокруг него. Там появляется какой-то бизнес, там нужно мебель, подключить его там к отоплению, да, какие-то плюсы, это кредитные деньги. То есть он такой движ создаёт.
Ну, в общем, это локомотив, который тащит огромное количество, собственно, да.
Один из локомотивов, да. И что произошло? Но нарастить быстро предложение жилья не получается. Вот ипотеку можно начать раздавать льготную, а быстро нарастить жилье не получается. В итоге никакой доступности не получилось. В Петербурге раньше для того, чтобы накопить на квартиру, там нужно было отдавать все свои заработки там обычной семье 3 года, теперь 5 лет это стоит, да? Вот, из-за резкого скачка цен. Но люди как смотрят? Люди смотрят, что у них есть возможность обеспечивать вот этот постоянный, вот, регулярный платеж, да? И есть возможность внести первый взнос. Все. Как только это появляется, ну а что не взять квартиру, что не докупить себе метров? Вот. Ну, а застройщики, соответственно, и цены дополнительные. Почему бы не продать это подороже сейчас? Сейчас маховик этот раскрутился, и правительство не очень хочет, оно не боится денежного пузыря, оно боится, что вот эта типа, стройка, даже жилая стройка, она отвлекает те ресурсы, которые могли бы быть задействованы, как это можно выразить, там, для выполнения задач, да, которые нужны промышленности, которые нужны там.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Далее, я думаю, наши слушатели тоже понимают. А в этом смысле какие-то будут предприниматься меры, да, чтобы...
Ну, это вот плавная попытка...
Отвлечь рынок.
Ну, вот отвлечь рынок, отвлечь отчасти, тормознуть льготную ипотеку. Сейчас сложно от этого отказаться, потому что вы очень много запустили в этот механизм. Понимаете, когда вы вкладываете, да еще при поддержке правительства, да, какие-то запускаете большие проекты, вам очень трудно от них отказаться, потому что складываются и вокруг правительства группы интересов, которые говорят, да, так и надо продолжать, так и надо действовать. Этот фарш обратно не провернуть.
То есть в ближайшее время рынок недвижимости ждет относительная стабильность, и тут париться не о чем. Вот когда у нас огромное количество небольших, условно говоря, застройщиков, ну, вынуждены были свернуть свою работу и уйти с рынка, остались крупные игроки, и вот сейчас все будет развиваться более-менее стабильно.
Он будет замедляться. Вот
замедляться.
Вот здесь вопрос в том, я бы лучше спросил, поговорил вот с застройщиками, да,
как мы обязательно
поговорим. Давайте лучше с ними поговорим, как они оценивают не на то, что происходит сейчас, как они оценивают на что они будут делать в следующем году. Вот это будет более показательно. То, что сейчас происходит, это инерционный рынок. Вот эти движения поставки, которые сейчас у нас происходят, они мало о чем говорят.
Слушайте, ну и последний вопрос. Тут вот врачи РФ провели большой опрос профессионального сообщества. И оказалось, что 80% российских врачей, это вполне официальная история, да, 80% российских врачей жалуются на дефицит лекарств. антибиотики, препарат для терапии сахарного диабета и антидепрессантов. Но Минздраве, тем не менее, уверена, что ситуация не влияет на качество оказания медицинской помощи.
Это странно, если бы Минздрав сказал что-то другое.
Ну да, я действительно. Глупо было зачитывать. Но тенденция. Что-то будет в этом смысле выправляться? Или, скорее всего, мы потеряем еще какие-то позиции?
Нет, здесь о чем можно говорить? Что если это проблемы с лечением, с препаратами для диабета, это очень давняя проблема и серьезная.
Ну, это как раз, я так помню, что это бум был на похудательный эффект от средств. Нет?
Нет. Не только это именно у нас очень много людей с диабетом. И все это серьезно. А антидепрессанты, потому что у нас растет спрос на антидепрессанты. У нас действительно люди стали больше употреблять препаратов от депрессии, от лечения психических расстройств.
Ну, в общем, да, нашу психологический фон наш трудно назвать стабильным. Тут, к сожалению, так. А антибиотики-то куда делись?
Антибиотики, это, видимо, связано с вопросами импортно-экспортных ограничений. Потому что какие-то, значит, не хватает каких-то технологий, значит, необходимо каких-то не хватает уже там веществ для того, чтобы их продолжать выпускать. Плюс курс, все дорого, сложно. Чем-то приходится.
Вы знаете, наш коллега был недавно на Кубе, вот он только что вернулся с Кубы, и говорит, что там среди того, что хотят на чай, условно говоря, там обслуживающий персонал, в частности, лекарства, причем любые. Вообще неважно какие. Любые таблетки. Иностранец, дай нам лекарства, у нас их нет. Любые.
Но это интересно, потому что на самом деле Куба в свое время безумно гордилась вот такой прямо образцовой медициной в Латинской Америке. Да, в свое время там братья Кастро в нее вложились. И доходило до того, что там был даже медицинский туризм на Кубу. Когда там, условно, там, с Венесуэлы, там, с Мексики люди ездили на Кубу для того, чтобы им там прооперировали, сделали там прививки и так далее. То есть Куба вот такую взяла за образец советскую медицинскую модель, да, всем привили, всех помыли руки, там, для 60-х годов было все очень круто.
Ну,
но прошло
в общем,
полвека.
Ныне, да, все изменилось. Нас консультировал сегодня наш экономический эксперт Дмитрий Прокофьев, «Деньги и писец», телеграм-канал, который отвечает на все самые волнующие вопросы. Дмитрий, спасибо большое.
Спасибо, Алис.
Где деньги, чувак?